Творение святого Иоанна Златоустого. Том 8. Толкование на Евангелие от Иоанна. 5 глава. Страница 246. Кассета 3. Он говорил то, а они предполагали другое. Он говорил о теле своем, а они думали, что это сказано о храме их. Евангелист, замечая это, или лучше исправляя мнение их, присовокупил. Он же говорил о храме тела своего, стих 21. Так и здесь. Если бы Христос не делал себя равным Богу и не хотел доказывать этого, а только иудеи так думали, то евангелист исправил бы и здесь их мысль. И сказал бы, иудеи думали, что он делает себя равным Богу, а он говорил не о равенстве. Да и не один только этот евангелист в данном месте, но и другой, при другом случае, делает то же самое. Когда Иисус Христос заповедал ученикам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, а они помышляли в себе, что не взяли хлеба. Матфея 16:6-7. Он говорил одно, называя закваской учение, а ученики подразумевали другое, думая, что он говорил о хлебах. Это исправляет уже не евангелист, а сам Христос. Говоря так, «Как не разумеете, что не о хлебах сказал вам, что не взяли?» Стих 11. «Здесь же нет ничего подобного». Но сам Христос, скажет, опровергает это, когда присовокупляет, «Не может Сын творить ничего сам от себя». 5.19 Иоанна. «Нет, возлюбленный, он делает совершенно противное. Он не опровергает, а подтверждает этими словами равенство. Слушайте внимательнее. Это предмет немаловажный. Выражение «о себе» часто встречается в Писании и о Сыне, и о Святом Духе. И потому надобно понять силу этого изречения, чтобы не впасть в величайшие погрешности». Если принимать его так, как оно есть, и как с первого раза представляется, то смотри, какая выйдет отсюда нелепость. Да и он не сказал, что сын иное может делать сам по себе, а иное не может, но сказал вообще, не может сын творить ничего от себя. 247. Спросим же возражающего, и так скажи мне, уже ли сын ничего не может делать сам по себе? Если скажешь, что ничего, тогда мы заметим, что величайшее благо, благое дело он и совершил сам по себе, как и Павел восклицает, говоря к Филиппийцам 2:6-7. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобный человеком и по виду став как человек. И опять сам Христос в другом месте говорит, «Власть имею положить душу мою, и власть имею снова принять ее. Никто не берет ее от меня, но я полагаю ее от себя». Иоанн 10:18. Видишь ли, что он имеет власть над смертью и жизнью, и сам совершил такое великое домостроительство. Да что я говорю о Христе? И мы люди, которых ничего не может быть немощнее, делаем многое сами по себе, зло избираем сами по себе, добродетели следуем сами по себе, а если не сами по себе и не имеем в том власти, то значит мы из-за грехи уже не будем ввержены в гиенну, и добродетели не наследуем царствие. Итак, слова «ничего не может делать сам от себя» означает только то, что он не делает ничего противного отцу, ничего чуждого ему и ничего несообразного, а это еще более показывает между ними равенство и совершенное согласие. Почему же он не сказал, что ничего противного не делает, а сказал «не может делать»? Чтобы этим опять показать неизменность и совершенство равенства. Это выражение означает не бессилие его, а напротив, свидетельствует о великой его силе, подобно тому, как и об отце Павел в другом месте говорит. Евреям 6:18. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Также, если не веруем, он остается верен, ибо не может отречься самого себя. 2 Тимофею 2:13. Здесь выражение «не может» отнюдь не означает бессилие, а означает силу, и силу неизреченную. Именно, слова апостола имеют такой смысл, что существо божественное недоступно никаким подобным слабостям. Когда мы говорим, что Бог не может грешить, то не слабость ему приписываем, а свидетельствуем о некоторой неизреченной его силе. Так, когда и он сам говорит «ничего не могу делать сам от себя», выражает то, что ему невозможно и не свойственно сделать что-нибудь противное отцу. А чтобы убедиться в точности этого смысла слов его, обратимся к последующим словам и посмотрим, чье мнение подтверждает сам Христос, наше ли или ваше. Ты говоришь, что это выражение исключает власть и свойственную ему самостоятельность и показывает слабость силы. А я говорю, что оно означает равенство, неизменность и как бы действие одной воли, власти и силы. Итак, вопросим самого Христа и посмотрим из последующих слов его, по твоим ли мыслям или по нашим, он изъясняет сказанное, что же он говорит. «Истинно, истинно, говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же». Иоанна 5:19. Видишь ли, как он до основания не спровергает ваше мнение и подтверждает сказанное нами. Если он сам от себя не делает ничего, то значит и отец также сам от себя ничего не делает, потому что сын делает все так, как отец. А если это не так, то выйдет и другая нелепость. Он не говорит, что он только то делает, что видит творящим отца, но если не увидит отца творящего, то и сам не творит, простирая силу слова на всякое время. И таким образом, по-вашему, будет, что он постоянно только учится делать то, что отец делает. Видишь, как мысль его высока, а смирение в слове заставляет и самых бесстыдных невольно оставить уничиженные и совершенно несообразные с его достоинством понятия о нем. Кто же будет столь жалок и злосчастен, чтобы утверждать, что сын ежедневно учится тому, что ему надобно делать? Как в таком случае будет истинное изречение «ты тот же»? «И лета твои не кончатся» Псалом 101:28 или «все им было, и без него ничто не начало быть» Иоанна 1:3. Если отец делает, а сын, видя то, только подражает ему, видишь ли, как и вышесказанное, и послесказанное подтверждает его самостоятельность. Если же он произносит некоторые слова о себе в виде самоуничижения, не удивляйся. Так как иудеи, слыша высокое учение его о себе самом, гнали его, называли противником Божиим, то он несколько снисходит только в образе выражения, потом снова возводит учение к высшим понятиям, затем опять обращается к уничиженным выражениям и таким образом разнообразит свое учение, чтобы сделать его и для неразумных удобоприемлемым. Вот смотри, сказав «Отец мой делает, и я делаю», и этим показав свое равенство с Богом, он говорит потом, «Не может сын творить сам от себя, если не видит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит тоже». И затем смирение. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше всех, так что вы удивитесь. Стих 20. Видишь ли, сколько здесь смирения, так и обычно ему. Что я прежде говорил, то не перестану говорить и теперь скажу. Именно, что когда сын говорит что-нибудь о себе уничиженное и смиренное, тогда выражает это с некоторым преувеличением, чтобы и самая унисиженность выражений убеждала неразумных принимать в благочестивом духе заключающиеся в них мысли. А если это не так, то представь себе, как это было бы нелепо сказанное, судя по одним выражениям. И слов «больше этого покажет ему дел» будет следовать, что он многого еще не знает, чего нельзя сказать и об апостолах. Они, однажды получив благодать Духа, вдруг узнали и смогли сделать все, что надобно было им знать и делать, а он окажется еще не знающим многого, что ему нужно делать. Может ли быть что-нибудь нелепее этого? Что же значит это изречение? Он исцелил расслабленного и намеревался еще воскресить умершего, потому так и сказал, говоря, как бы вот что. Вы удивляетесь, что я исцелил расслабленного? Больше этого увидите. Но так он не сказал, а выразился несколько смирений, чтобы укротить их неистовство. А чтобы тебе убедиться, что слово «покажет» сказано не в собственном смысле, послушай, что еще далее он присовокупляет. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Стих 21, 5 глава. А ведь слова «не может сам от себя творить ничего» противоположны словам «что хочет». Если он живит, кого хочет, то без сомнения может творить сам от себя. Хотеть означает власть. Если же он не может творить сам от себя, то и не живит, кого хочет. Но слова «как Отец воскрешает» показывают равенство силы, а слова «который хочет» – равенство власти. Видишь ли, что словами «не может сам от себя творить» не уничтожается власть, а напротив, показывается равенство силы и воли. Так же, разумея слова «покажет ему». И в другом месте он говорит «я воскрешаю мертвых в последний день». Иоанн 6:39. И опять показывая, что он действует, не заимствуя силу от другого, говорит «я есть воскресение и жизнь». 11:25. Но что бы ты ни сказал, что он только мертвых воскрешает и оживляет, кого хочет, все же проще делать не так. То предупреждая и опровергая всякое подобное возражение, он и сказал, как он творит, так и сын тоже творит. И тем выразил, что он делает и все то, что и отец. И так, как отец разумеет, разумеет ли здесь воскрешение мертвых, или устроение тел, или отпущение грехов, или что-либо другое, все он совершает так, как и отец его. 250. Но ничему этому не внемлют неродящие о собственном спасении. Таково зло. Страсть к первенству перед другими. Она-то произвела ереси. Она усилила нечестие еллинов. Бог благоволил, чтобы невидимые свойства его были познаваемы из создания этого мира. Римлянам 1:20. А они, оставив это и не восхотев идти путем этого учения, проложили себе иной путь, а потому и уклонились от истинного. Равно иудеи потому не веровали, что, домогая славы друг перед другом, не искали славы от Бога. Но мы, возлюбленные, будем избегать этого недуга всеми силами и со всей ревностью. Хотя бы мы имели бесчисленное совершенство, зараза тщеславия может погубить все. Итак, если мы желаем похвал, то будем искать похвал от Бога. Похвала от людей, какова бы она ни была, как скоро является, тотчас и исчезает. А если и не исчезает, то не приносит нам никакой пользы, а часто происходит и от превратного суждения. Что важно в славе от людей, которые пользуются и пляшущие юноши на публичных играх, и развратные женщины, и лихаимцы, и грабители. А прославляемый от Бога прославляется не с такими людьми, но со святыми, то есть с пророками, апостолами, показавшими в себе жизнь ангельскую. Если же мы желаем, чтобы окружала нас толпа народа, чтобы взоры ее были на нас обращены, то вникнем в сущность этого, и мы найдем, что это не имеет никакой цены. Словом, если ты любишь быть в обществе, то привлекай к себе сон ангелов, будь страшен бесом, тогда и не будешь нисколько заботиться о молве человеческой. Всякий блеск будешь попирать, как грязь и прах. Тогда-то и увидишь ясно, что ничто так не делает душу бесславной, как славолюбие. Да и невозможно, никак невозможно, любящему славу не жить жизнью страдательную. А напротив, подавляющий в себе славолюбие не может не подавить вместе с тем и множество других страстей. Побеждающий эту страсть преодолевает и зависть, и сребролюбие, и прочие тяжкие недуги. Но как скажут нам преодолеть эту страсть? Преодолеем, если будем иметь в виду иную славу, славу небесную, которой земная силится лишить нас. Та слава еще и здесь прославит нас и будет сопутствовать нам в будущей жизни и освободит нас от всякого рабства плоти, которой мы ныне так бедственно служим, всецело предавшись земле и делам ее. Пойдем ли на торжище, войдем ли в дом какой-нибудь, будем ли в дороге или на пристани, в гостинице, или в странноприимном доме, на корабле, на острове, в царских чертогах, в судилищах или в гражданских советах, везде увидишь заботу о делах временных и житейских. Все и каждый об них только пекутся, и отходящие, и приходящие, в путь отправляющиеся и дома остающиеся, плавающие и землю возделывающие, находящиеся на полях и в городах. Все. Какая же будет у нас надежда спасения, если, живя на земле Божией, мы не печемся о предметах божественных? Тогда как нам повелено быть здесь странниками, мы скорее странники для небес, а для здешних мест жители. Что может быть хуже такой бесчувственности? Слыша каждый день о суде и царстве, мы подражаем современникам Ноя и жителям Содома и ожидаем, чтобы нас вразумили такие же опыты. А ведь о них все и написано для того, чтобы кто не верует в будущее, тот из событий прошедших получил ясные доказательства относительно будущих. Итак, помышляя о всем этом, прошедшем и будущем, отдохнем хотя немного от этого тяжкого рабства и сколько-нибудь позаботимся о душе своей, чтобы достигнуть и настоящих, и будущих благ. Благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 39, страница 251. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Иоанна 5:22-23. Много тщательности надобно нам, возлюбленно, иметь во всем. Ведь самый строгий отчет мы дадим и в словах, и в делах наших. Дела наши не оканчиваются настоящей жизнью, а еще другая жизнь встретит нас, и мы предстанем страшному судилищу. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, говорит Павел, 2 Коринфянам 5:10. Будем же всегда помышлять об этом судилище, и таким образом мы сможем постоянно пребывать в добродетели, как отвергающий от души своей мысль об этом дне несется в пропасть, подобно коню, сбросившему удила. Оскверняется, говорит Писание, пути его во всякое время, и, указывая причины этого, прибавляет, ибо отымается судьба твоя от лица его. Псалом 9:26. Так постоянно имеющий в себе этот страх проводит жизнь целомудренно. Помни, говорит Писание, последний день твой, и вовеки не согрешишь. Екклесиаста 7:36. Тот, кто прощает нам грехи ныне, тогда воссядет на судилище. Умерший ради нас снова явится судить весь род человеческий. Во второй, говорит Писание, раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его во спасение. Евреям 9:28. Потому-то и здесь он сказал: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, да чтут все Сына, как чтут Отца». Итак, не следует ли, скажут, назвать его и Отцом? Никак. Он для того и сказал Сына, чтобы мы чтили его остающегося Сыном, так же, как Отец. А кто называет его отцом, тот уже не чтит сына как отца, но смешивает их. Так как люди побуждаются не столько благодеяниями, сколько наказаниями, то он и говорит здесь так грозно, что, по крайней мере, страх понудил их чтить его. А когда говорит «весь суд», выражает этим то, что он властен и наказывать, и награждать, делать то и другое, как ему угодно. Выражение же «дол» употреблено для того, чтобы ты не посчитал его нерожденным и не думал, будто есть два отца. Все, что есть в отце, это же есть и в сыне, только он рожден и остается сыном. А чтобы убедиться, что выражение «дал» здесь равносильно выражению «родил», выслушай изъяснение этого из другого места. Как, говорит он, отец имеет жизнь в себе, так дал и сыну иметь жизнь в себе. Иоанна 5:26. Что же? Неужели отец прежде родил его, а потом уже дал ему жизнь? Ведь дающий дает что-либо тому, кто уже существует. Так уже не был ли рожден он без жизни? Но этого и бесы не могут подумать, потому что это не только нечестиво, но и безумно. Потому как выражение «дал жизнь» означает, что он родил его жизнью, так и слова «дал суд» значит, что он родил его судьею. Чтобы ты слышал, что сын имеет виновником отца, не подумал, будто сын имеет различествующее от отца существо и достоинством ниже его. Вот он сам грядет судить тебя, доказывая и этим свое равенство. Тот, кто имеет власть наказывать и награждать, кого хочет, тот, конечно, обладает такой же силой, как и отец. А иначе, если бы сын уже по рождении своем впоследствии получил эту честь, то можно было спросить, по какому же поводу он почтен так впоследствии? Каким преуспеянием он достиг того, что получил такое достоинство и возведен в такой сан? Не стыдно ли вам так дерзко приписывать эти человеческие и унизительные свойства существу бессмертному, не имеющему ничего превзошедшего во времени? Для чего же, скажете вы, он так говорит о себе? Для того, чтобы сказанное было удобоприемлемо и проложило путь к высшим понятиям. Для того он и смешивает в своих словах и то, и другое, и возвышенное, и унищеженное. И смотри как. Кстати, рассмотрим это сначала. Он сказал: «Отец мой делает, и я делаю», показывая этим свое равенство и равночестность с отцом. Но иудеи искали его убить. Что же он после этого делает? Он смягчает выражение, но мысли удерживает те же самые и говорит: «Не может сын творить ничего сам от себя». Затем опять возвышает слово: «Как? Ибо он творит, это и сын также творит». Опять говорит смиренно: «Отец любит сына и все показывает ему». Дал власть производить и суд, и больше этого покажет ему. Снова возвышенно: «Как отец воскрешает мертвых, так и сын, кого хочет». И опять смиренно и вместе возвышенное: «Отец никого не судит, но весь суд отдал сыну». Еще возвышеннее: «Да все чтут сына, как чтут отца». Видишь ли, как он разнообразит свое слово, употребляя в нем наименование и выражение, то возвышенное, то унищеженное, так, чтобы и для тогдашних людей оно могло быть удобоприемлемо, и будущие ничего не теряли от возвышенных выражений, получая надлежащее понятие и о прочих. А иначе, если слова его сказаны не по снисхождению к людям, для чего прибавлены такие возвышенные выражения? Кто имеет право сказать о себе нечто высокое, а между тем говорить что-либо унищеженное и смиренное, тот, конечно, имеет на то благовидную причину и некоторое особенное намерение. А кто должен говорить о себе смиренно и между тем скажет что-нибудь великое, то для чего станет употреблять выражение, превосходящее его природу? Это уже не особое какое-либо благонамерение, а крайнее нечестие. 253. Поэтому мы можем сказать, что смиренное выражение Христа о себе имеет справедливую и достойную Бога причину. Именно, снисхождение к нам, намерение научить нас смирению, и через это устроение нашего спасения. Что он и сам изъясняет в другом месте, когда говорит: «В Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. 5.34. Именно когда он прибегнул к свидетельству Иоанна, оставив собственное, что могло казаться недостойным его величия, то, приводя причину такого уничижения в словах, он и сказал: «Это говорю вам, чтобы вы спаслись». А вы, утверждающие, будто он не имеет одинаковой с родившим его власти и силы, что скажете, когда услышите собственные его слова, которыми он выражает равенство силы, власти и славы с отцом? Почему он требует себе равной с ним чести, если он, как вы говорите, гораздо ниже отца? А он, еще не останавливаясь на этих словах, присовокупляет: «Дабы все чтили сына, как чтут отца». Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Стих 23. Видишь, как честь сына соединена с честью отца. Что же из этого, скажете вы? Это относится и к апостолам. «Принимающий вас, — говорит он, — меня принимает». Матфея 10.40. Но там он говорит так потому, что все, касающееся рабов его, усвояет себе самому. А здесь потому, что ему принадлежит одно существо и одна слава с отцом. Да притом об апостолах он не говорит: «Да чтут их». И хорошо он говорит: «Кто не чтит сына, не чтит и отца». Если где два царя и бесчестит одного из них, то этим и другому наносится бесчестие, особенно если оскорбляемый есть сын царский. Оскорбляется царь и тогда, когда оскорблен его оруженосец, но не так и не непосредственно, а здесь он оскорбляется сам по себе. Потому Христос и предупреждает словами: «Да чтут все сына, как чтут отца», чтобы затем, когда скажет: «Кто не чтит сына, не чтит отца», ты разумел одну и ту же честь. Не просто говорит: «Кто не чтит», но: «Кто не чтит так, как я сказал, не чтит отца». Но каким образом, скажешь, посылающий и посылаемый могут быть одного и того же существа? Опять ты переносишь слово на человеческие отношения и не разумеешь, что все это говорится только для того, чтобы мы и виновника познали, и не впали в недуг Савелия, чтобы и немощь иудеев уврачевалась таким образом, и они уже не почитали его противником Богу. Ведь они говорили: «Он не от Бога, он не пришел от Бога». А к уничижению такой мысли способствовали не столько возвышенные, сколько уничиженные его слова. Вот поэтому он часто в разных местах и говорил, что он послан. Не с тем, чтобы ты принимал такое слово за выражение умоления его перед отцом, но чтобы заградить уста иудеев. Поэтому он и обращается часто к отцу, выражая между тем и собственную власть. А если бы он все говорил о себе сообразно собственным божественным достоинством, то они не принимали бы слов его, так как и за немногие подобные выражения гнали его и часто хотели побить камнями. С другой стороны, если бы, применяясь к ним, он говорил о себе только смиренно, то впоследствии это послужило бы многим во вред. Таким образом, он перемешивает и разнообразит свое учение о себе, и смиренными выражениями, как я сказал, заграждает уста их, а словами, сообразными с достоинством его, удаляет здравомыслящих от унисиженного понимания выражения его и показывает, что такое понимание вовсе не приличествует ему. Быть посланным – это выражение перемены места, а Бог везде сущ. Для чего же он говорит о себе «послан»? Он употребляет чувственные выражения, чтобы показать свое единомыслие с отцом. К той же цели направляет он и последующие слова. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5.24. Видишь, как часто он повторяет одно и то же, чтобы исправить мнение иудеев, чтобы и этими, и последующими словами, и страхом, и обетованием благ победить упорство против него. Как многое здесь опять не сходит в выражениях о себе. Не говорит слушающий слова мои, верующие в меня, а не после этого гордости и крайним тщеславием в словах. Потому что если спустя уже долгое время, после бесчисленных чудес, они приписывали ему надменность, когда он говорил таким образом, то тем более в настоящем случае. Так они и говорили ему впоследствии. Теперь мы узнали, что без тебя Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Иоанна 8:52. Итак, чтобы и теперь они не пришли в ярость, он вот что говорит: слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную. От этого слова его немало делалось удобоприемлемым для них, то есть от вразумления, что слушающий его верует отцу. Охотно приняв это, они уже удобнее могли принять и прочее. Таким образом, употребляя уничиженные слова о себе, он приготовляет и пролагает путь к понятиям высшим. Затем, сказав «имеет жизнь вечную», он присовокупляет «и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Так, двумя замечаниями он располагает к принятию свое учение тем, что через него верует отцу, и тем, что верующий сподобится великих благ. А слова «на суд не приходит» означает «не подлежит наказанию». И смерть, разумеется, здесь не временная, но вечная, равно как и жизнь бессмертная. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут». Стих 25. Слова свои он подтверждает доказательством отдел. Когда он говорил, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын, кого хочет, воскрешает. То, чтобы это не показалось тщеславием и надменностью, он представляет и отдел доказательства своих слов и говорит, наступает время. Потом, чтобы не предполагал ты здесь отдаленного времени, присовокупляет, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и услышавшие оживут. Видишь ли здесь самостоятельность и власть неизреченную? Как будет во время воскресения, говорит, так и ныне. Тогда, услышав повелевающий глас, мы восстанем, потому что сказано, при повелении Божьем мертвые воскреснут. 1 Фессалоникийцам 4:16. Откуда видно? Может быть, спросит кто-нибудь, что сказано не есть одно тщеславие. Из прибавленных им слов. И ныне есть. Если бы он возвещал только о будущем времени, то учение его могло бы быть для иудеев подозрительно. Но он представляет на то и доказательство. Еще во время моего пребывания с вами, говорит он, это сбудется. Если бы он не мог сделать этого, то я не обещал бы на такое время, чтобы в противном случае обещание не подвергло его еще большему посмеянию. Потом прилагает и объяснительный довод к своим словам. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. 5.26. Страница 256. Видишь ли, какое здесь равенство открывается? С тем только различием, что один Отец, а другой Сын. Слово «дал» одно только и выражает различие, а во всем прочем показывается равенство и единение. Отсюда ясно, что он делает все с такой же властью и силой, с какой Отец и ни от кого иного не заимствует своей силы. Он также имеет жизнь в себе, как и Отец. Потому и далее, тотчас, присовокупляет такие слова, из которых можем уразуметь и предыдущее. Какие же именно? «И дал ему власть и суд творить». Иоанна 5:27. Но для чего он так часто повторяет о воскресении и судье? Как, говорит, Отец воскрешает мертвых и живит, так и Сын, кого хочет, воскрешает. Опять, Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. И еще, как Отец имеет жизнь в себе самом, так и Сыну дал жизнь иметь в себе. Та же, услышат голос Сына Божия, услышавшие оживут. И здесь опять, и дал власть ему и суд творить. Для чего же он так часто касается этих предметов? То есть суда, жизни, воскресения, потому что это больше всего может подействовать и на самого несговорчивого слушателя. Кто убежден, что воскреснет и даст тогда отчет во грехах своих, тот хотя бы и не видел никакого другого знамения. По одному этому убеждению скоро обратится и постарается умилостивить судью своего. Как Сын человеческий есть, не дивитесь всему. 5.27. Павел Самосадский не так читает это место, а как? дал власть ему суд творить, потому что есть Сын Человеческий. Но такое чтение не имеет никакой последовательности. Он не потому получил суд, что он человек, иначе что препятствовало бы и всем людям быть судьями? Но потому он есть судья, что он Сын неизреченного существа. Поэтому и надо читать так. Потому что он есть Сын Человеческий, не дивитесь всему. Так как слушателям могли казаться слова его несовместимыми, потому что они почитали его не более как простым человеком, а между тем слова его были выше человека, даже выше ангела, и только одному Богу могли быть свойственны, то, разрешая такое недоумение, он и присовокупляет, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Но почему он не сказал так? Не дивитесь, что Сын Человеческий есть. Он есть вместе и Сын Божий, а упомянул о воскресении. Он уже высказал это выше. Услышат глас Сына Божия. А что здесь умолчал об этом, не удивляйся. Говоря о таком деле, которое свойственно Богу, этим самым дает слушателям основание заключать, что Он есть и Бог, и Сын Божий. Если бы он часто повторял это, то слушателям это надоело бы. А доказывая то же самое чудными делами, он делал учение свое не столь ненавистным. Так и те, которые составляют умозаключение, положив известные основания, твердо доказывающие искомую истину, часто не выводят из них заключения. А чтобы более убедить в том слушателя и одержать более блистательную победу, предоставляет самому противнику вывести надлежащее заключение, так что присутствующие при этом тем более соглашаются с ними, когда противники произносят суд против самих себя. Далее Христос, упоминая воскресение относительно Лазаря, умолчал о суде, потому что не для суда воскрес Лазарь, а говоря о всеобщем воскресении, присовокупил и то, что сотворившие доброе выйдут воскресение жизни, а делавшие злое воскресение осуждения. Подобным образом Иоанн убеждал слушателей напоминанием о суде и тем, что кто не верует в Сына, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Так и сам Христос говорил Никодиму: верующий в Сына не судится, а неверующий уже осужден. 3:18. Так и здесь он упоминает о суде и наказании за злые дела. Выше он сказал: слушающий слова мои, верующий в пославшего меня на суд, не приходит. А чтобы кто не подумал, будто это одно достаточно для спасения, он касается и дел жизни, и говорит: сотворивший благое воскресение жизни, а сделавший злое воскресение осуждения. Но так как он сказал, что ему даст отчет вся вселенная, и все воскреснут по гласу его, дело новое и необычайное, которому и ныне еще многие не верят, даже из людей, по-видимому, верующих, не говоря уже о тогдашних иудеях, то послушай, как он это объясняет, снисходя опять к немощи слушателей. 5 глава Евангелия от Иоанна, 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Немалое же доказательство воскресения он дал и в том, что исцелил расслабленного. Поэтому и не прежде стал говорить о воскресении, как совершив исцеление. Такое дело, которое было не слишком далеко от воскресения. Также я суде намекнул тогда, когда сказал после исцеления тела: «Вот ты здоров, не греши более, чтобы не случилось всего с тобой хуже». Иоанна 5:14. И он предвозвещает здесь вместе воскресение и Лазаря, и всей вселенной. А предрекая о двух этих воскресениях, о Лазаревом, имевшем вскоре совершиться, и о всеобщем, имевшем быть впоследствии, спустя долгое время, он уверяет в первом исцелении расслабленного и самой близости этого события, когда говорит: «Наступает время и настало уже», а в истине последнего убеждает воскресением Лазаря, как бы представляя пред глаза еще не сбывшееся посредством уже случившегося. Видно, что так он и во всех случаях делал, то есть соединял вместе два или три предсказания, и через исполнение одного удостоверял в других будущих событиях. 258. Впрочем, сказав и сделав столь великие дела, он тем еще не довольствуется. Но так как слушатели его были еще слишком немощны, он и последующими словами сокрушает их упорство, говоря так: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». 5.30. Слова эти могли казаться странными и несогласными с пророками, которые говорили, что Бог есть судья всей земли, то есть рода человеческого. Так Давид повсюду проповедует, говоря: «Господь будет судить землю по правде, народы». Псалом 95.10. И еще: «Бог судья праведный и всякий день строго взыскивающий». 7.12. Также и все другие пророки, и Моисея. Христос говорил: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Итак, это могло смутить тогдашнего слушателя, иудея, и внушить опять мысль, что он богопротивник. Поэтому он здесь весьма снисходит в слове о себе настолько, насколько требовала немощь иудеев, чтобы совершенно искоренить такое пагубное мнение, и говорит: «Не могу о себе творить ничего от себя». То есть ничего странного, богопротивного, такого, чего не хочет Отец, вы не увидите в моих делах и не услышите в словах. Как прежде сказав, как Сын человеческий, он тем показывает, что они считали его простым человеком, так и здесь присовокупляет подобные слова. Как выше он говорил: «Говорим, что видели, и о том свидетельствуем». 3.21. Евангелист Иоанн: «Что видели и слышали, и о том свидетельствуем». Истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. И никто этого свидетельства не принимает. Стих 32. И в том и в другом месте, разумея ведение точное, а не просто одно слышание и видение. Так и здесь, говоря о слышании, выражая только то, что он не может желать ничего иного, кроме того, чего хочет Отец. Только он не сказал этого так ясно, потому что они, услышав это прямо, не стерпели бы. Но как? Весьма смиренно и по-человечески. Как слышу, так и сужу. Он не говорит также здесь о научении, не сказал, как научился или как слышу. И не потому говорит так, будто бы нуждался в слушании. Он не только не имеет нужды учиться, но и слушать, но выражает этим единомыслие с Отцом и торжество суда. Таким образом, слова его означают следующее: «Я так сужу, как бы и сам Отец судил». Затем присовокупляет: «И суд мой праведен, потому что не ищу воли моей, но воли пославшего меня Отца». Что ты говоришь? Стало быть, ты имеешь волю, отличную от воли Отца? А в другом месте ты сказал, что я и Отец одно. Иоанна 17.22. Еще говоря о единстве воли и единомыслии, да все будут в нас едино. Иоанна 17.20.21. То есть верою в нас. Видишь ли, как то, что кажется наиболее уничиженным, скрывает в себе высокий смысл. А этим он дает разуметь вот что: не иная есть воля Отца, иная у меня. Но как одной душе принадлежит и одно хотение, так и у меня с Отцом. Не удивляйся, что он говорит о таком единении с Отцом. Павел употребляет такой же пример и относительно Духа, когда говорит: «Кто знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, та же и Божия никто не знает, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам 2.11. Итак, он говорит только вот что: «Нет у меня хотения иного, отдельного от Отца, но чего Отец хочет, того и я, и чего я хочу, того и Он. Потому как Отцу никто не может противоречить, когда Он судит, так и мне». Суд тем и другим произносится с одной и той же мыслью. А что он беседует об этом человекообразно, этому не удивляйся, ведь иудеи еще считали его простым человеком. Поэтому в подобных случаях надо обращать внимание не только на слова его, но иметь в виду и понятие слушателей, и принимать слова его как приспособление к их понятиям. Иначе может произойти много нелепых последствий. Вот смотри, он говорит, не ищу воли моей. Следовательно, можно бы подумать, у него воля иная, чем у отца, и при том гораздо несовершеннее, и не только несовершенно, но и не столь благотворно, так как если бы она была спасительной и согласна с волей отца, то почему ты не ищешь ее? Люди по справедливости могли бы говорить это, потому что они имеют много желаний, не согласных с волей Божией. А почему это говоришь ты, во всем равный отцу? Такие слова, можно сказать, не свойственны даже человеку совершенному и распявшему самого себя. Если Павел так сочетал волю свою с волей Божией, что сказал: «И уже живу не я, но живет во мне Христос» Галатам 2.20, то как владыка всяческих мог сказать: «Не ищу воли моей, но пославшего меня», как будто они различны. Итак, что же означают слова его? Он ведет речь по-человечески и приспособляется к понятиям слушателей. Как в предыдущей беседе он употреблял выражения, то богоприличные, то человекообразные, так и здесь делает то же самое и говорит как человек. «Суд мой праведен». А откуда это видно? «Ибо не ищу воли моей, но воли пославшего меня». Как между людьми тот, кто чужд самолюбия, не может быть обвиняем в неправости суда, так и меня ныне вы не можете упрекать в этом. Кто хочет делать по-своему, того справедливо могут подозревать другие, что это он по этой причине нарушает справедливость. А кто не имеет в виду своей воли, тот какую может иметь причину судить несправедливо? Таким же образом рассуждайте относительно меня, потому что если бы я говорил, что я не от отца послан, и славу дел своих не относил к нему, то, может быть, кто-нибудь из вас и справедливо подозревал бы, что желаю только себя самого прославить, и говорю не истину. Если же дела мои я вменяю и усвояю другому, то почему и по какому побуждению вы стали бы наводить подозрения на слова мои? Видишь, к чему он приводит слово и как доказывает правость своего суда, тем, что и всякий другой стал бы говорить в свою защиту. Видишь, как ясно становится то, что я часто говорил. Что же такое я говорил? То, что крайнее смирение в словах, оно-то наиболее внушает людям здравомыслящим не уничижать смысла изречений так, как по первому взгляду представляется, а в разумении их восходить на высоту заключающейся в них мыслей. Таким образом, это смирение в словах мало-помалу и удобно, и присмыкающихся долу возвышает горе. Итак, имея все это в виду, не будем, убеждая вас, оставлять без внимания изречения, но будем тщательно исследовать, все и везде обращать внимание на причину сказанного. Не будем думать, что для нас достаточным извинением может служить наше незнание и простота. Христос заповедал нам быть не только простыми, но и мудрыми. Поэтому с простотою позаботимся соединить и благоразумие, как в учении, так и в делах жизни. Будем судить сами себя здесь, чтобы не быть осужденными с миром. И в отношении к рабам своим будем такими, каким желаем иметь к себе самим Господа нашего. «Оставь нам, — говорит, — долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Матфея 6.12. «Знаю, что оскорбленная душа нелегко переносит оскорбление». Но если подумаем, что прощением обиды мы делаем добро не столько оскорбившему, сколько себе самим, то легко извергнем из себя яд гнева. И вот, кто не простил должнику своему 100 динариев, обидел не собрата своего, но себя самого сделал должником 1000 талантов, которые прежде были прощены ему. Таким образом, когда мы не прощаем другим, то не прощаем самим себе». Будем же не Богу только говорить, не помяни согрешений наших, но и самому себе пусть каждый говорит, да не помянем согрешений собратьев наших против нас. Ты сам первый судья твоим делам, а потом уже судит их Бог. Ты пишешь себе закон прощения и наказания, изрекаешь себе приговор того или другого. Таким образом, от тебя зависит, помянет ли или не помянет Бог грехи твои. Потому и Павел заповедует прощать, то, на чего имеет. пореченному, Колоссянам 3:13. Да и не просто прощать, а так, чтобы и следов гнева не оставалось. И Христос не только не поставил на вид грехи наши, но и не воспомянул о том, что мы согрешили, и не сказал: «Ты согрешил в том и в том», а простил и уничтожил рукописание, не вменив нам преступлений, как изъяснил это Павел, Колоссянам 2:14. Так будем поступать и мы, и изгладим все из нашей памяти, разве что-либо доброе сделано оскорбившим нас, это одно и будем помнить. А если он сделал что-нибудь оскорбительное и враждебное, то оставим это и изгладим из памяти, так, чтобы не осталось и следов. Если же от него не было нам ничего доброго, то тем более нам награды, больше хвалы, если мы прощаем. Иные изглаждают грехи свои бдениями, лежанием на земле и бесчисленными подвигами, а ты можешь уничтожить все согрешения свои гораздо более легким способом – непамятованием зла. Для чего же ты поднимаешь меч на самого себя, подобно беснующимся и сумасшедшим, и лишаешь сам себя будущей жизни, тогда как надобно всеми способами достигать ее? И если настоящая жизнь так вожделенна, то что сказать о той, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания? Там уже не надобно ни бояться смерти, ни опасаться потери тамошних благ. Блаженные и преблаженные, и многократно блаженны те, которые сподобились этого блаженного жребия. Напротив, несчастны и пренесчастны, и неисчетно несчастны те, которые сами себя лишают блаженства. Да что же, скажут, может доставить нам такую жизнь? Послушай, как сам судья беседовал об этом с одним юношей. Когда юноша спросил, что же сделать благое, чтобы иметь жизнь вечную, Матфея 19:16. Тогда Христос, напомнив о заповедях закона, остановился на любви к ближним. И, может быть, теперь кто-нибудь из слушателей, подобно тому богачу, скажет: «И мы все то сохранили, не крали, не убивали, не любодействовали». Но того еще не можешь ты сказать, что ты и ближнего возлюбил, как должен любить. Ты, например, или позавидовал кому-либо, или позлословил, или не помог обиженному, или не поделился собственностью, а, следовательно, не возлюбил ближнего. Но Христос заповедал не это только, а еще нечто другое. Что же такое? «Продай, — говорит, — имение твое, и раздай нищим, и иди за мною». Матфея 19:21. Последованием называет он подражание ему в делах. Чему же мы научаемся отсюда? Во-первых, тому, что не имеющему всего этого невозможно достигнуть преимуществ будущего жребия. Когда юноша сказал, что он сделал все, тогда Христос как бы не доставало еще чего-то важного для полного совершенства. Говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, продай имение твое, раздай нищим и следуй за мною». Итак, во-первых, этому мы должны научиться. Во-вторых, видим, что юноша сам себя обличил в пустом самодовольстве. Ведь если он жил в таком изобилии, а других, находившихся в бедности, презирал, то как же он мог сказать, что возлюбил ближнего? Значит, и то, что исполнил заповеди, он говорил несправедливо. Итак, будем исполнять то и другое. Постараемся расходовать наше имущество так, чтобы приобрести небо. Если иной за житейское величие часто отдает все свое имущество, величие, которое останется здесь и даже не может продолжаться немного времени, так как многие еще задолго до смерти лишались власти, другие за нее платили иногда самой жизнью, и все же, несмотря на это, жертвуют за нее всем. Если, говорю, ради этого люди так много делают, то можно ли быть несчастнее нас для славы нескончаемой и неотъемлемой, не уделяющих даже малости, не желающих отдать и того, что через немного времени должны же будем здесь оставить? Какое безумие! Не хотеть добровольно отдать и взять с собой то, чего можем лишиться против воли. Ведь если бы нас вели на смерть, а потом предложили избавиться от смерти ценой всего нашего имущества, мы, конечно, пошли бы это за милость. А теперь, когда мы увлекаемся по пути в гиенну и могли бы избавиться от нее, пожертвовав половину имения, мы соглашаемся лучше подвергнуться мучению и хотим удержать у себя то, что нам не принадлежит. И таким образом теряем истинно нам принадлежащее. Какое же оправдание будем мы иметь? Какое прощение? если нам проложен столь удобный путь к жизни, а мы носимся по стремнинам, идем путем бесплодным, лишая себя всего и здесь, и там, тогда как мы могли бы верно приобрести все и там, и здесь. Так, если не прежде, то, по крайней мере, теперь образумимся, и, пришедшие в себя самих, будем вот употреблять настоящее благо, как следует, чтобы удобнее получить и будущее. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 40, страница 263. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Иоанна 5:31-32. Если кто не сведущий станет рыть землю, содержащую в себе металлы, то золото не добудет, а только перемешав все без разбора, понесет труд бесполезный и даже во вред себе. Так и не знающий порядка мыслей в Божественном Писании, не вникающий в его особенности и законы, а все невнимательно и безразлично пробегающее, смешивая золото с землей, никогда не найдут скрытого в нем сокровища. Это говорю я теперь потому, что предстоящее место Писания – заключает в себе много золота, но оно незаметно и прикрыто снаружи большой неясностью. Поэтому надобно раскапывать и расчищать это место, чтобы дойти до истинного его смысла. Кто с первого раза не смутится, слыша слова Христа: «Если я свидетельствую о мне, то свидетельство мое не истинно». Мы видим, что он многократно свидетельствовал о самом себе. Так беседуя с женой самарянкой, он говорил: «Я говорю с тобою». Иоанн 4:26. И слепому также сказал: «Говорящий с тобою, тот есть». Иоанна 9:37. И иудеев обличал: «Вы говорите, что хулу говорю, потому что сказал: я Сын Божий». 10:36. И во многих других местах он так делает. Если же все это неправда, то какая останется нам надежда спасения? Где мы найдем истину, если сама истина говорит: свидетельство мое не истина? И не это только противоречие здесь представляется, а еще и другое, не меньшее. Он говорит далее: «Если я свидетельствую о себе, истина есть свидетельство мое». Иоанна 8:14. Что же скажешь нам принять? Которое из этих двух изречений считать неистинным? Если мы примем эти слова просто так, как они сказаны, не обращая внимания ни на лицо, ни на причину, ни на что другое, в таком случае то и другое будет ложно. Если вообще свидетельство его не истинно, то эти самые слова не истинны. Не только последние, но и первые. Что же означают эти изречения? Много внимательности нужно нам иметь, или лучше благодати Божией, чтобы не останавливаться на одних словах. Потому еретики и заблуждаются, что не обращают внимания ни на цель говорящего, ни на свойства слушателей. Итак, если мы не вникнем в это, а также и в другие обстоятельства, как-то время, место, дух слушателя, то может произойти много нелепостей. Что же означают слова Христовы? Иудеи намеревались возразить ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». 8:13. А он, предупреждая их, и сказал это, как бы так говоря: «Вы, конечно, скажете мне: мы не веруем тебе потому, что между людьми никто, свидетельствующий о самом себе, никогда не заслуживает веры. Потому выражение «свидетельство мое не истина» надо бы разуметь не просто, а приспособительно к понятию иудеев, то есть для вас не истина». Таким образом, он сказал эти слова не вопреки достоинству своему, а приспособительно к их мнению. Итак, когда он говорит: «свидетельство мое не истина», этим обличает их мысли и преднамеренное с их стороны возражение ему. А когда говорит: «Если свидетельствую я о себе, то свидетельство мое истинно», этим показывает самую сущность дела, то есть что его, как Бога, следует почитать достойным веры и тогда, как он говорит о самом себе. Перед этим он говорил о воскресении мертвых и суде, о том, что верующий в него не подлежит суду, но перейдет в жизнь, что он воссяет некогда на суд, чтобы потребовать от всех отчета, и что он имеет единую с Отцом власть и силу, теперь, намереваясь снова подтвердить все это и еще иным образом, он по необходимости предварительно выставляет на вид их возражения. «Я сказал, — говорит он, — что Отец воскрешает мертвых и живит, что также и Сын воскрешает кого хочет. Я сказал, что Отец не судит никого, но весь суд передал Сыну. Сказал, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. И кто не чтит Сына, не чтит и Отца. Сказал, слушающий слова мои верующие, не увидит смерти, но перейдет от смерти в жизнь. Я сказал, что голос мой воскресит мертвых, а одних ныне, а других впоследствии времени. Сказал, что я истребую от всех отчета во грехах, что буду судить праведно и вознагражу делающих добро. Так как все это было высказано, и все это очень важно, но ясного доказательства для иудеев еще не было дано, а только сказано прикровенно, то он, намереваясь поспешить к изъяснению сказанного, наперед представляет их возражение и говорит как бы так, хотя и не такими именно словами. Может быть, вы скажете, все это говоришь ты, но ты свидетель, не заслуживающий веры, когда свидетельствуешь сам о себе. Таким образом, он с первого раза поражает их любопрение, выставляя на вид то, что они намеревались сказать, и тем показывая, что он знает и тайные помышления их. А дав через это первое доказательство своей силы, он после возражения представляет и другие ясные и неоспоримые доказательства. Именно, приводит трех свидетелей истинности своих слов, дела им совершенные, свидетельство Отца и проповедь Иоанна. При этом выставляет наперед меньше именно свидетельство Иоаннова, сказав, «Есть иное свидетельствующее о мне, и знаю, что истинное его свидетельство присовокупляет. Вы посылали к Иоанну, и свидетельствовал он о истине». Иоанна 5:33. «Но если свидетельство не истинно, как же ты говоришь, что свидетельство Иоаннова истинно, и что он свидетельствовал об истине?» Видишь ли, как и отсюда становится ясно, что слова «свидетельство мое не истинно» сказаны приспособительно к мыслям иудеев. 265. Но что, если я вам свидетельствовал так из угождения Христу, скажешь ты? Чтобы иудеи не сказали этого, посмотри, как Христос устраняет и такое подозрение. Не просто говорит «Иоанн свидетельствовал о мне», а наперед заметил «Вы посылали к Иоанну». А вы, конечно, не послали бы, если бы не почитали его свидетельство достоверным. А что еще важнее, они посылали спросить его не о Христе, а о нем самом. 1.19. Итак, если они почитали его достойным веры в свидетельстве о самом себе, тем более о другом. Мы все люди привыкли не столько верить говорящим о самих себе, сколько говорящим о других. А Иоанна признавали настолько достойным веры, что и касательно себя самого он не имел нужды в постороннем свидетельстве. Таким образом, посланные не спрашивали, что ты скажешь о Христе, а только «Кто ты? Что скажешь о тебе самом?» Столь великое благоговение имели они к этому мужу. На все это Христос и указывал, когда говорил «Вы посылали к Иоанну», потому-то евангелист не просто сказал, что они посылали, но я посланных с точностью заметил, что это были и священники, и фарисеи, а не простые люди, не отверженные, и не такие, которые могли бы увлечься и обмануться, но которые способны были в точности выразуметь сказанное Иоанном. Не принимая свидетельства от человеков, почему же ты привел свидетельство Иоанна? Потому что и оно было свидетельство нечеловеческое. И Иоанн говорил, он засвидетельствовал об истине. Пославший меня крестить водою, тот сказал мне. Иоанн 1.33. Таким образом, и свидетельство Иоанна было свидетельство Божие, потому что по Божие внушение он говорил то, что говорил. Но чтобы они не сказали, откуда известно, что Иоанн говорил по внушению Божию, и чтобы не прикословили этому, Христос решительно заграждает уста их, направляя опять свою беседу против их мыслей. Многие, вероятно, не знали этого, а внимали Иоанну, как говорившему от себя самого. Потому Христос говорит, не принимая свидетельства от человека. Но если ты не намерен принимать свидетельства от человека и на нем основываться, то для чего приводишь свидетельство Иоанна? Чтобы они не сказали этого, послушай, как он опровергает и такое возражение, прибавлением последующих слов, сказав, не принимая свидетельства от человека, он присовокупляет, но сие говорю, чтобы вы были спасены. То есть я как Бог не имел бы нужды в человеческом его свидетельстве, но так как вы более внемлете ему, считаете его достовернее всех других, и к нему стекаетесь, как к пророку, а весь город стекался на Иордан, мне же не веруете, и тогда как я творю чудеса, то вот почему я и напоминаю вам его свидетельство. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 5.35. Чтобы они не сказали, что же, хотя Иоанн и говорил, но мы не приняли свидетельство его. Он показывает, что они именно приняли сказанное, потому-то и непростых людей посылали, а священников и фарисеев. Так они уважали этого мужа и не решались тогда противоречить словам его. Но выражением «в час» он показывает легкомыслие их в том, как скоро они отошли Иоанна. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова». Стих 36. «Если бы вы хотели принять веру как следует, то я привел бы вас к ней лучше всего делами своими. Но как вы не хотите этого, то я отсылаю вас к Иоанну. Не потому, чтобы имел нужду в свидетельстве его, но я для того все делаю, чтобы вы спаслись. Я имею свидетельство больше Иоаннова, именно свидетельство от дел моих. Но я не то только имею в виду, чтобы быть принятым вами по свидетельству дел, которые достойны веры сами по себе, но и по свидетельству людей, вам известных и вами уважаемых». Таким образом, словами, вы же хотели малое время порадоваться при свете его, упрекнув их в том, что они показали усердие к Иоанну, только временное и не твердое. Он называет его светильником и тем показывает, что Иоанн имел свет не от себя самого, но от благодати Духа. Впрочем, в противоположность этому свету, Христос еще не высказывает, что сам он есть солнце правды, а только намекает на это и тем сильно поражает их и дает видеть, что они во Христа не могли уверовать по тем же самым свойствам сердца, по которым пренебрегли Иоанном. И уважаемого ими человека они уважали только на малое время, а если бы поступили не так, то он скоро привел бы их к Иисусу. Итак, доказав, что они во всех отношениях не заслуживают никакого извинения, он присовокупляет. «Я же имею свидетельство более Иоаннова». Какое же? «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Стих 36. Здесь он напоминает им о расслабленном, о сухоруком исцеленном и о многих других. О свидетельстве Иоанновом иной из них, может быть, сказал бы, что оно преувеличено и сказано по дружелюбию, хотя, впрочем, и это-то не могли они сказать об Иоанне, муже, исполненном строгого любомудрия и столько ими самими уважаемой. Но о делах Христовых даже крайне безумно не могли иметь такого подозрения. Поэтому Христос и привел это второе свидетельство, сказав, «Дела, которые дал мне Отец, да совершу. Те дела, которые я творю, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Здесь же он опровергает и обвинение в нарушении субботы. Они говорили, как может быть от Бога тот, кто не хранит субботы? На это он и сказал, «которое дал мне Отец». Хотя он действовал и по собственной власти, но желая вполне показать, что он не делает ничего противного Отцу, он употребил смиреннейшее выражение. 267. Но почему он не сказал, «дела, которые Отец дал мне совершить, свидетельствуют, что я равен Отцу?» Ведь и то, и другое можно было видеть из дел его, и что он не делает ничего противного, и что он равен родившему его. Подобно тому, как в другом месте, утверждая это, он говорил, «Если и мне не веруете, то делам моим веруйте, да разумеете и уверуйте, что Отец во мне и я в нем». 10.38. то и другое свидетельствовали о нем дела, и что он равен отцу, и что ничего не делает противного ему. Почему же он так не сказал, но, оставив важнейшее, сказал только вышеозначенные слова? Потому что о том-то и был прежде всего вопрос. Хотя уверить, что он пришел от Бога, значило гораздо менее, нежели уверить, что он был Бог, равный отцу, так как первые пророки говорили, а последнего не могли сказать. Однако он с отчаянием утверждает меньшее, зная, что когда будет принято меньшее, тогда уже легко будет принято и большее. Потому-то, вовсе не упоминая о высшем свидетельстве, он приводит меньшее, чтобы через последнее они приняли и первое. Сделав это, он продолжает: «Пославший меня Отец сам свидетельствует о мне». Где же Отец свидетельствовал о нем? На Иордане, когда сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Но это свидетельство еще требовало объяснения. Свидетельство Иоанна было для них ясно, потому что они сами посылали к нему и не могли отказаться от того. Также очевидно было и свидетельство чудотворений. Они видели совершаемые Христом чудеса, слышали о них от исцеленных и верили, потому и обвиняли Христа. Оставалось, наконец, доказать истинность свидетельства от Отца. Итак, намереваясь объяснить это, он присовокупляет: «Ни голос его никогда не слышали». А как же Моисей говорит: «Бог возглагол, Моисей же отвечал», исход 19.19. Как Давид же говорит: «Язык его же не видели, услышали», Псалом 88. И как опять Моисей говорит: «Если какой язык народ слышал голос Бога живого», Второзаконие 4.34, «ни видение его не видели». Однако об Исаии, Иеремии и Иезекииле и многих других сказано, что они видели Бога. Что же значит слова Христова? Он возводит их к любомудрому учению, показывая мало-помалу, что у Бога нет ни голоса, ни вида, но что он выше таких образов и звуков. Как словами «ни голоса его не слышали», он не то выражает, что Бог издает голос, только неслышимый, так и словами «ни вида, ни образа его не видели» выражает не то, что Бог имеет лицо, только незримое, а то, что в Боге ничего такого нет. Именно, чтобы иудеи не сказали: «Напрасно ты хвалишься, Бог говорил с одним только Моисеем», как действительно они и говорили: «Мы знаем, откуда Моисей, с ним говорил Бог, а кто и откуда ты, не знаем», Лука 9:29. Вот он и сказал так, показывая им, что у Бога нет ни человеческого голоса, ни вида. «Да что я говорю», продолжает он, «вы не только глаза его никогда не слыхали и вида не видали, но и того, чем вы наиболее хвалитесь и в чем все вы уверены, будто вы принимаете и храните заповеди его. И это вам нельзя сказать о себе. Это самое он давал им разуметь, присовокупив. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». 5.38. То есть повеление заповедей закона пророков. «Хотя Бог и дал эти заповеди, но их нет у вас, потому что вы не веруете мне. Если Писание здесь и там учит, что надо веровать мне, а вы не веруете, ясно, что слово его не пребывает в вас». Таким образом он далее прибавляет: «Потому что вы не веруете тому, которого он послал». Потом, чтобы они не сказали: «Как же Бог свидетельствовал о тебе, когда мы не слыхали голоса его?» Говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Стих 39. Этим показывает, что Отец свидетельствовал через Писание. Он свидетельствовал и на Иордане, и на горе, однако ж на этот голос Христос не указывает. Может статься, что они этому не поверили бы, потому что в одном случае они и не слыхали голоса, именно на горе, а в другом и слышали, да не обратили внимания. Поэтому Христос отсылает их к Писаниям, показывая, что и в них есть свидетельство Отца. Но сперва он уничтожает их старое самохвальство, будто они видели Бога или слышали голос Его. Так как можно было ожидать, что они не поверят словам Его о голосе Отца, представляя себе то, что происходило на горе Синае, то Христос, исправив сперва мысли их об этом предмете, показав, что все то сделано было по снисхождению, затем отсылает их к свидетельству Писаний. 269. Будем же и мы в состязании и борьбе с еретиками заимствовать для себя подкрепление из Писаний. Во всякое Писание, говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. А не так, чтобы одно он имел, а другого не имел. Такой еще не совершен. Какая, например, польза, скажи мне, если кто молится прилежно, а милостыни подает не щедро? Или щедро подает милостыни, но лихоимствует и притесняет других? Или подает только на показ людям и ради похвалы от зрителя? Или хотя подает милостыни с полным усердием и для благоугождения Богу, но этим самым превозносится и высокомудрствует о себе? Или смиряет и соблюдает посты, но при этом сребролюбив, любостяжателен и будучи привязан к земле, вводит в душу свою мать всех зол? Ведь корень всех зол есть сребролюбие. Будем страшиться его. Будем убегать этого греха. Сребролюбие возмутило всю вселенную. Все привело в беспорядок. Оно удаляет нас от блаженнейшего служения Христу. Не можете, говорится, Богу служить и мамоне. Матфея 6:24. Потому что мамона требует совершенно противного Христу. Христос говорит: «Подай нуждающимся». А мамона: «Отними у нуждающихся». Христос говорит: «Прощай злоумышляющим на тебе и обидящим». А мамона, напротив: «Строй козни против людей, нисколько не обижающих тебя». Христос говорит: «Будь человеколюбив и кроток». А мамона, напротив: «Будь жесток и бесчеловечен, считай ни за что слезы бедняков». И таким образом в день суда сделает страшным для нас судью. Тогда все наши деяния предстанут пред нашими глазами, обиженные и обнаженные нами, лишат нас всякого оправдания. Если Лазарь, нисколько не обиженный богачом, а только не получивший от него помощи, сделался строгим его обвинителем и не допустил богатого получить какое-либо снисхождение, то скажи, какое оправдание будут иметь те, которые не только не подают милостыни своего имущества, но еще присвояют себе чужое и разоряют домы сирот? Если не напитавшие алчущего Христа навлекли на главу свою столь великий огонь, то похищающие чужое, ведущие бесчисленные тяжбы, несправедливо присвояющие себе имение от всех, какую получат отраду? Итак, исторгнем из себя эту страсть, а исторгнем, если подумаем о тех, которые прежде нас сделали другим несправедливости, лихоимствовали и умерли. Не другие ли пользуются их богатством и трудами, тогда как сами они подвержены казни, мукам и невыносимым злостраданиям? Не крайне ли это безумие трудиться и заботиться, чтобы и при жизни истощаться от трудов, и по смерти терпеть невыносимые наказания и мучения, тогда как надлежало бы и здесь наслаждаться благоденствием, а ничего не доставляет столько удовольствия, как милостыня при чистой совести, и по отшествии в другую жизнь избавиться там от всех зол и достигнуть бесчисленных благ? Как порок здесь еще прежде гиенны обыкновенно мучит преданных ему, так добродетель еще прежде царствия доставляет здесь наслаждение подвязающимся в ней, услаждая их жизнь приятными надеждами и постоянным удовольствием. Итак, чтобы нам получить это удовольствие и здесь, и в будущей жизни, обратимся к добрым делам. Таким образом, сподобимся мы и будущих венцов, которых и да удостоимся все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 41, страница 271. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 и 40 стихи. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь».
Много надлежит нам, возлюбленные, иметь попечение о делах духовных. И не будем думать, что для спасения достаточно заниматься ими как-нибудь. Если в делах житейских ничего великого достигнуть не может тот, кто исполняет их небрежно и как случилось, то тем более так должно быть в делах духовных, потому что они требуют наибольшей тщательности. Поэтому и Христос, отсылая иудеев к Писаниям, отсылал не для простого чтения, а для точного и обдуманного испытания их. Он не сказал «читайте Писание», но «исследуйте Писание», потому что сказанное о нем в Писаниях требовало многого внимания, как прикровенно сказанное для пользы людей того времени. Итак, он повелевает им теперь с отчаянием углубляться в Писание, чтобы они могли найти сокровенное в глубине их. Сказанное о Христе не поверхностно сказано и не на виду положено, но как сокровище некое положено в великой глубине. А кто, отыскивая положенное в глубине, с усердием и трудом не станет искать, тот и никогда не найдет искомого. Поэтому и сказал «исследуйте Писание». Христос превосокупил, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Не сказал «имеете», но «думаете иметь», показывая, что надеющиеся спастись одним чтением без веры не могут приобрести никакого великого и важного плода. Он как бы так говорит: «Не уважаете ли вы Писаний? Не почитаете ли их источниками жизни? На них и я теперь утверждаюсь, потому что они свидетельствуют о мне. И не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную». Итак, справедливо он говорил «думаете», потому что они не хотели повиноваться Писаниям, а только хвалились одним чтением их. Далее, чтобы ради великого попечения его об них не стали они подозревать его в любочестии, и чтобы не подумали, будто желая от них веры себе, он наблюдает свою выгоду. А он упоминал и о голосе Иоанна, и о свидетельстве Бога Отца, и о своих делах, и обещал жизнь, и употреблял все, чтобы привлечь их к себе. Так, как говорю, многие, вероятно, подозревали, что он говорил такие слова из любви к славе, то вот послушай, что он прибавляет. «Не принимаю славы от человеков». Стих 41. «То есть, не имею в ней нужды. Не такова, говорит, моя природа, чтобы мне нуждаться в человеческой славе. Если солнце от светильника не получает приращение света, тем более я далек от того, чтобы иметь нужду в человеческой славе. А для чего, говоришь, это могли сказать ему, если не нуждаешься в славе? Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Стих 34. Это он сказал еще прежде. Но то же самое выражает и здесь словами «Да имеете жизнь», стих 40. Но он выставляет и другую причину. Какую? «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу», стих 42. Иудеи часто гнали его, будто бы из любви к Богу, за то, что он делал себя равным Богу. С другой стороны, он знал, что они не хотели веровать в него. Итак, если бы кто спросил, для чего же ты говоришь это? Он отвечает, для того, чтобы обличить вас в том, что вы преследуете меня не из любви к Богу. И сам он свидетельствует обо мне, и делами, и писаниями. Как прежде вы меня гнали, считая меня богопротивником, так теперь, когда я показал это, вам следовало бы обратиться ко мне, если бы вы любили Бога. Но вы не любите его. Поэтому-то я и сказал это, чтобы показать, что вы слишком надменно и напрасно хвалитесь, прикрывая только свою зависть. Но это доказывает он не только из настоящих обстоятельств, но и последующих. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Стих 43. Видишь ли, как он и там, и здесь говорит о себе, что он послан от Отца, и суд получил от него, и ничего не может делать сам от себя, именно для того, чтобы отсечь всякий предлог к неправомыслию. Но о ком это он говорит? «Иной придет во имя свое». Здесь Христос намекает на Антихриста и вместе представляет неопровержимое доказательство их неблагомыслия. «Если вы преследуете меня, — говорит он, — из любви к Богу, то гораздо более следовало бы так поступить с Антихристом. Он ничего подобного не будет говорить, то есть, что послан от Отца, что пришел по воле его, но совершенно напротив, насильственно будет восхищать все ему не принадлежащее и называть себя Богом над всем, как и Павел пишет, выше всего называемого Богом или святилищем, показывая себя как Бога». 2 Фессалоникийцам 2:4. Это именно и значит, что он придет в свое имя. Но я, говорит Христос, пришел не так, а во имя Отца моего. Достаточно было этого для доказательства, что они не любят Бога, так как не приняли того, кто говорил им о себе, что послан от Бога. Но в настоящем случае он показывает бесстыдство их из противоположной стороны, из того, что они готовы принять Антихриста. Как скоро они не приняли говорившего им о себе, что он послан от Бога, но готовы были поклониться тому, который не признает Бога, а превозносится и выдает себя за Бога над всеми, то ясно, что гонение на Христа было делом зависти, а не любви к Богу. Таким образом, Христос представляет две причины на то, что сказал о себе. Сперва более снисходительно сказав, чтобы вы были спасены и жизнь имели. Потом, так как они намеревались осмеять его, представляет и более поразительную причину, показывая, что хотя бы слушающие и не веровали ему, Бог во всяком случае сделает ему угодное. 273. Павел, беседуя об Антихристе, пророчески сказал: «Зато пошлет им Бог духа заблуждения, за то, что не приняли любви истины, да будут уловлены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». 2 Фессалоникийцам 2:11-12. Но Христос не сказал, что Антихрист придет, но когда придет, щадя слушателей, потому что их нечестие тогда еще не вполне открылось. Вот почему он умолчал о причине пришествия Антихриста. А Павел с точностью означил эту причину для людей, могущих разуметь, и тем лишил иудеев всякого извинения. Но далее Христос показывает и причину их неверия, продолжая: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Стих 44. Таким образом, опять дает видеть, что они действительно не заботились о славе Божией, а под таким предлогом хотели только оправдать свою страсть. В таких поступках они так далеки были от желания славы Божией, что сами искали более славы человеческой, нежели Божией. Как же они могли возыметь такую неприязнь из-за славы Божией, которую столько пренебрегали, что даже предпочитали ей славу человеческую? Сказав же, что они не имеют любви к Богу, и доказав это двумя причинами, их поступками в отношении к Нему и будущими отношениями к Антихристу, и изъяснив при том, что они не заслуживают никакого прощения, Христос приводит на обличение их и Моисея, и так поражает их: «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Стих 45-47. Он как бы так говорит: «Своими действиями против меня вы прежде меня оскорбляете, Моисея, потому что вы не веруете еще более Моисею, нежели мне». Смотри, как он со всех сторон лишает их всякого оправдания. Вы говорите, что гонениями на меня доказываете свою любовь к Богу, но я показал, что вы делаете это по нелюбви к Нему. Вы говорите, что я нарушаю субботу и преступаю закон. Я отверг и это обвинение. Вы утверждаете, что, поверив Моисея, дозволяете себе такие поступки против меня. Я опять вам объясняю, что этим-то в особенности вы и доказываете свое неверие Моисею. Я столь далек от намерения идти против закона, что обвинителем вашим будет не другой кто, а сам тот, кто дал вам закон. Как о Писаниях Христос говорил, что через них думаете иметь жизнь вечную. Подобным образом и о Моисее говорил: «На него же вы уповаете», связывая иудея во всяком случае их собственными словами. Откуда же видно, сказали бы, что Моисей будет обвинять нас, и что ты этим не напрасно хвалишься? Что общего у тебя с Моисеем? Ты нарушаешь субботу, которую Моисей законоположил сохранять. Каким же образом он может обвинять нас? Да откуда видно и то, что мы уверуем в другого, который придет в свое имя? Все это ты говоришь без доказательств. Но все это, отвечает им Христос, выходит уже из предыдущего. Как скоро моими делами, голосом Иоанна, свидетельством Отца подтверждено, что я пришел от Бога, то ясно, что Моисей будет обвинять вас. Что он сказал? Не то ли, что если явится муж, творящий чудеса, приводящий людей к Богу и верно предрекающий будущее, такому с полной доверенностью надо повиноваться? Христос не сделал из всего этого. Он и чудеса совершал, несомненно, истинные, и к Богу всех привлекал, и свои предсказания оправдывал исполнением их. Но откуда видно, что они уверуют в другого? Из самой ненависти их ко Христу. Отвергающие того, кто приходит по воле Божией, без сомнения примут Бога противника. Если же он указывает теперь на Моисея, а прежде говорил, не принимая славы свидетельства от человеков, ты этому не удивляйся. Он не к Моисею их отсылает, а к Божественным Писаниям. Но так как Писания мало устрашали их, то он обращает слово к лицу Моисея, представляем обвинителя в самом законодателе, и таким образом производит в них гораздо сильнейший страх и опровергает все, что ни было сказано ими. Замечай же, они говорили, что преследуют его из любви к Богу. Он показывает, что они делают это по нелюбви к Богу. Они говорили, что держатся Моисея. Он показывает, что они поступают как по недоверию к Моисею. Если они ревновали о законе, то им следовало принять исполнявшего закон. Если любили Бога, то им надлежало повиноваться привлекавшему их Богу. Если верили Моисею, то им следовало поклониться тому, о ком Моисей пророчествовал. А если ему не верили еще прежде, чем мне, то нет ничего удивительного, что гоните и меня, проповеданного им. И тогда, как иудеи благоговели к Иоанну, Христос доказывал из их поступков с ним, что они презирают Иоанна. И теперь, когда они думают, что верят Моисею, он показывает их неверие. И таким образом, все, чем они мечтали оправдать себя, он постоянно обращает на их же голову. «Я, — говорит он, — столько далек от мысли отвлекать вас от закона, что к обвинению вашему призываю самого законодателя». Впрочем, хотя он сказал, что Писание свидетельствует о нем, но где они свидетельствуют, этого не присовокупил, желая навести на них тем больше страх, обратить к испытанию Писания и поставить в необходимость спрашивать его самого об этом. А если бы он предупредил их и объяснил это без вопросов с их стороны, то они отвергли бы и свидетельство Писаний. Теперь же, если они были внимательны к его словам, им следовало прежде всего спросить об этом и узнать от него. Для этого-то он особенно и распространяет не только свои доказательства против них, но и прещение и угрозы, что по крайней мере страхом изрекаемых на них слов вразумить их. Но несмотря на это они молчат. Такова злоба. Что бы ни говорили, что бы ни делали, она не трогается, но упорствует, сохраняя в себе свой яд. 275. Поэтому надлежит извергать из души всякую злобу и никогда не сплетать никаких козней. Превратен путь человека развращенного. Притча 21.8. И святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований. Премудрость Соломона 1.5. Ничто так не делает людей глупыми, как злоба. В самом деле, когда человек бывает коварен, неблагонамерен, непризнателен, а это виды злобы, когда раздражается, ничем не обиженный, строит ковы, то не представляет ли в этом доказательство крайнего своего безумия? С другой стороны, ничто так не делает людей разумными, как добродетель. Она делает их признательными, благонамеренными, человеколюбивыми, тихими, кроткими, смиренными. Она обыкновенно рождает и все другие совершенства. Кто же может быть мудрее человека с такими расположениями? Поистине, добродетель есть источник и корень мудрости, как всякий порок берет начало от неразумия. И надменный и гневливый человек увлекается этими страстями по недостатку благоразумия. Поэтому и пророк говорит: «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Псалом 37:6. Показывая, что всякий грех получает свое начало от неразумия. Напротив, человек добродетельный, имеющий в себе страх Божий, мудрее всех, потому некий мудрец говорит: «Начало премудрости – страх Господень». Притча 1.7. Если же бояться Бога, значит иметь мудрость, а порочный не имеет этого, то без сомнения он лишен мудрости, а лишенный истинной мудрости бессмысленнее всех. Хотя многие удивляются людям порочным, потому что они могут делать другим обиды и вред, но они не понимают, что таких людей должно считать несчастнейшими из всех, потому что, думая вредить другим, они вонзают меч в себя самих. А то и есть признак крайнего безумия, когда кто, поражая самого себя, не сознает того, но думает, что он вредит другому, между тем, как заколает сам себя. Потому и Павел, зная, что поражая других, мы убиваем себя самих, говорит: «Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» 1 Коринфянам 6:7. «Чтобы не быть обидимыми, не надобно обижать. Чтобы не терпеть зла, не надобно делать зла». Хотя это может показаться загадкой людям обыкновенным и не желающим любомудрствовать. Итак, зная это, будем считать несчастными и оплакивать не обижаемых и оскорбляемых, а делающих другим обиды и оскорбления. Эти-то люди наиболее страдают, потому что они вооружают против себя Бога, отверзают уста тысячи обвинителей и приобретают худую славу в этой жизни и навлекают на себя великую казнь в будущем веке. Напротив, обижаемые и все великодушно переносящие преклоняют и Бога к милосердию, и всех людей к состраданию им, к похвалам и благорасположению. Такие люди, представляя величайшее доказательство своего любомудрия, и в этой жизни приобретают великую славу, и к будущей получают вечное благо, которых сможем достигнуть и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Толкование святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 276. Да.